Специальный проект «Радио Спутник». Он смело сеял просвещение, не презирал страны родной. Он знал ее предназначение. Петр Первый Великий. Царь, ставший императором. Он переломил вековые традиции через колено и подчинил себе церковь. Он не щадил никого, ни подданных, ни семью, ни себя. Он сделал из России морскую державу. Радио «Спутник» представляет. Специальный проект «Рождение империи».
Это вторая часть программы, посвященная 300-летию Российской империи. Точнее, 300-летию принятия Петром Первым титула императора. В первой части программы мы выяснили, что Россия претендовала на звание империи и раньше, и у этого были объективные и субъективные причины. Одна из основных – это концепция Москва, Третий Рим. Но номинально Россия стала империей только благодаря победе в Великой Северной войне. Считается, что война длилась 21 год, с 1700 по 1721, но это не так. Российско-шведское противостояние начинается задолго до Петра, еще в XVI веке, когда Иван Грозный в ходе Ливонской войны пытается выйти к Балтийскому морю. Тогда объединенные силы Речи Посполитой и Швеции не только не дали России пройти к Балтике, но и оттяпали ряд российских земель. Затем были смута, потом ликвидация последствий этого тяжелого времени, и только в 1689 году молодой русский царь задумывается о создании собственного флота и выхода к морям. Удивительно, но огромная даже по меркам 17 века Россия практически не имела собственного выхода к морю. Стоит ли говорить, что именно флот делал из Британии, Голландии, Испании, Турции и Франции великие державы? Морской флот не только позволял захватывать колонии, но и вести торговые связи и, как следствие, развивать промышленность. У России к тому времени был единственный выход к морю только через Архангельск. Да и тот большую часть года был скован льдами. До того, как Петр решает взять Балтику, он предпримет южные походы. В отличие от своей предшественницы Софьи Алексеевны, Петр принимает решение нанести удар не по Крыму, а по турецкой крепости Азов. Увлекавшийся с детства армией и военным делом, весной 1695 года Петр предпринимает первую попытку, оказавшуюся по ряду причин неудачной. Менее чем через полгода Петр начинает строить флотилию из грибных кораблей во главе с 36-пушечным кораблем «Апостол Петр». В мае 1696 года 40-тысячная армия обрушилась на Азов, и крепость сдалась. Петр принимал участие в осаде в звании капитана на галере. Азов наш. Россия начинает строить порт Таганрог. Так царь получает южный выход к морю, но только частично. Керченский пролив остается под контролем Османской империи. Понимая, что самостоятельно справиться с османами не получится, Петр отправляется в Великое посольство. Это первый в истории случай, когда русский царь выезжает за пределы своего государства. Во время этого похода Петру не удается найти союзников против Османской империи. Европейские державы заняты подготовкой к войне за испанское наследство. И никто не хочет нажить для себя сильного врага, такого как османы. Тогда Петр Первый разворачивает свой взор на север. Но сражаться на юге и севере у пока еще набирающей обороты страны нет возможности. И Петр отправляет в Константинополь 46-пушечный корабль «Крепость» для переговоров о мире. В 1700 году был подписан Константинопольский мирный договор между Россией и Османской империей. Московское царство получало крепость Азов с прилегающей территорией и вновь построенными крепостями Таганрог, Павловск, Меуз и освобождалось от ежегодной выплаты дани крымскому хану. Турция возвращала из занятой русскими войсками часть Поднепровья с мелкими турецкими крепостями, которые подлежали немедленному уничтожению. Договор был заключен на 30 лет. История сохранила текст документа, и он поражает своей детальностью и основательностью. Документ содержит преамбулу, 14 статей и заключений. Полностью его приводить нет никакого смысла, но стоит отметить титульный пафос. В преамбуле перечисляются все титулы Петра и османского султана. Это такое представление сторон. «Пресветлейшим и державнейшим великим государем, Божией милостью царем и великим князем Петром Алексеевичем, всея великие и малые и белые России самодержцам, московским, киевским, владимирским, новгородским, царем казанским, царем астраханским, царем сибирским, государем псковским и великим князем смоленским, тверским, югорским, пермским, вятским, болгарским и иных, государем и великим князем Новгорода, низовские земли, черниговским, рязанским, ростовским, ярославским, белозерским, удорским, обдорским, кандийским и всея северные страны повелителям и государем и верские земли, карталинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных и северных отчичем и дедичем и наследникам и государем и обладателем его священным царским величеством». Так звучал полный титул Петра. В этом списке регалий русского царя пока еще нет заветного слова «император», но скоро оно появится. В общем, договор был в двух экземплярах переведен на латинский, тогда международный язык, подписан, и таким образом, пусть даже временно, была решена проблема южных границ. Теперь страна могла бросить все свои силы на север. К концу 17 века Швеция господствовала на Балтийском море и в Северной Европе. Такое положение вещей не устраивало не только Россию. Против шведского короля была создана коалиция, куда входили Дания, Саксония и Речь Посполитая. Последней по счету, а не по значению, к Северному Союзу присоединилась Россия. 19 августа 1700 года Россия объявляет войну Швеции. Все шведские товары, находящиеся в Москве, конфискованы в пользу русской казны, а шведский посланник арестован. Первое сражение со шведами в битве на Нарве закончилось для России поражением. Как и в случае с Азовским походом, Петр после поражения не опускает руки, а внимательно анализирует причины неудачи. Именно в этот период формируется новая регулярная армия, так необходимая для будущей империи. Модернизируется не только организационная структура, но и система обучения солдат. Появляются новые вооружения. Поражение на Нарве дискредитировало русскую армию в глазах Швеции. И стоит отметить, что этот факт в итоге сыграл на руку России. Шведский король Карл XII посчитал русскую армию слишком слабой для того, чтобы она в ближайшие годы могла угрожать Швеции. Карл решает сосредоточиться на Саксонии и Польше. Но все же в 1701 совершает атаку на Архангельск. Отразив нападение, русские войска за два года отвоевывают все течение Невы. И 16 мая Петр I начинает строительство будущей столицы Российской империи – города Санкт-Петербург. Несколько позже Пушкин напишет о тех временах. «Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра». Война со Швецией будет долгой и изнурительной. Но шаг за шагом Петр, несмотря на предательство союзников и мощь врага, терпя тактические поражения и одерживая стратегические победы, разобьет армию Карла XII. Вместе с укреплением позиций в Северной войне Петр укрепляет свою власть и внутри страны. Напомню, что император – это абсолютный монарх, в чьих руках сосредоточена вся власть. Не только административная, но и духовная. В октябре 1700 года скончался архиепископ Московский и всея России патриарх Адриан. Отношения Петра и Адриана были противоречивыми. Например, духовный лидер России отказался постричь монахини супругу Петра I Евдокию Лопухину. Также Адриан заступился за бунтарей-стрельцов и просил царя о милости к ним. Правда, безуспешно. При этом будущий император обсуждал с патриархом уровень российского образования и утверждал о необходимости широкого и основательного просвещения в России. Патриарх полностью поддержал царя, и эти реформы привели в дальнейшем к созданию Академии наук. Сложность отношений между царем и патриархом также характеризует тот факт, что Петр не приехал на похороны Адриана. Мало того, после смерти патриарха царь назначает экзарха, то то есть блюстителя патриаршего престола. Им становится митрополит Рязанский Стефан Еворский. Из подчинения экзарха Петр выводит кадровые и административные вопросы в церкви. Таким образом, Россия оказывается без патриарха, а церковь лишается независимости, но при этом Петр восстанавливает церковный судебный орган, в ведении которого переходит управление церковными вотчинами. После того, как царь станет императором, Петр упразднит и этот орган автономности. Перед принятием титула Петр создаст священный синод, который и предложит царю неограниченную власть. Помимо духовных изменений происходит и административное. Боярская дума, состоящая из представителей российской аристократии, тоже начинает отживать свой век. Петр упразднит ее в 1711 и сформирует сенат. Еще до Северной войны будущий император создаст ближнюю канцелярию, которая призвана контролировать Боярскую думу и другие государственные учреждения России. Таким образом, царь, как сейчас сказали бы, создает прочную вертикаль или замыкает все на себе. Но пока мы ни слова не сказали еще об одной важной составляющей, а именно о команде царя. Птенцы гнезда Петрова, о которых напишет наше все в поэме «Полтава». За ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова, в применах жребия земного, в трудах державства и войны, его товарищи, сыны. И Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин. Столь нелестными эпитетами Пушкин назвал одного из главных сподвижников Петра, Александра Даниловича Меньшикова, человека с невероятной судьбой. После смерти императора Меньшиков фактически будет править страной, а закончит свою жизнь в сибирском Березове, куда будет бесславно сослан Петром, но уже вторым. Граф, генерал-адмирал, президент Адмиралтейской коллегии Федор Матвеевич Апраксин, граф, первый кавалер ордена Андрея Первозванного, дипломат Федор Алексеевич Головин, выходец из швейцарской купеческой семьи Франц Лефорт, граф, русский военачальник и дипломат, генерал-фельдмаршал Борис Шереметьев, дипломат и военный инженер и ученый Яков Брюс, князь Яков Долгорукий, богослов и государственный деятель Феофан Прокопович – это лишь часть птенцов гнезда Петрова. Именно эти люди были в составе Dream Team того времени, команды, во главе которой стоял он, будущий император всероссийский, царь Петр Алексеевич Романов. Окружение Петра сыграло значительную роль как в продвижении реформ, так и в становлении императора. Благодаря верноподданным сподвижникам, которые обладали незаурядными талантами, Петр одержит победу в Северной войне. Да, эта победа не будет для России легкой. Во время Северной войны Османская империя, нарушив договор, нападет на Россию с юга. И стране придется сражаться на несколько фронтов. За 21 год войны население сократилось на 20%. Налогообложение увеличилось в 3 раза. Завоеванные земли и выход в Балтийское море стоили для России слишком много. Но именно тогда, в тяжелых муках, родилась империя. Империя, с которой будет считаться весь мир.
Специальный проект «Радио Спутник».